Криму 17:00.
Радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Приветствую всех в эфире радио «Крым Реалии». Это «Крым Важное», у микрофона Катя Некречия. И далее вместе с вами, я очень надеюсь, мы поговорим о том, как менялось крымское образование и что с ним сейчас. Нас ждет интервью с Владимиром Казариным. Владимир Павлович Казарин скоро к нам присоединится по скайпу, я надеюсь. А я должна сказать всем нашим слушателям и зрителям в Ютубе, что вы можете стать полноправным участником этого эфира. Всего-то нужно сделать что? Взять телефон и позвонить по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма и соседней России. 8 800 10 06 926. Это ваш ключ в наш эфир. Также вы можете писать комментарии под видеотрансляцией на YouTube-странице «Крым Реалии». Я обещаю отслеживать и интересные комментарии зачитывать. Поэтому давайте начнем этот эфир вместе с вами. Радио «Крым Реалии» 648 АМ. Доступны средние волны практически на территории всего полуострова. Поэтому присоединяйтесь. Если же вы пользователь интернета активный, то сайт «Крым Реалии», там вы можете слушать наши программы онлайн. Итак, тема нашей программы сегодня – это крымское образование. И, собственно, мы поговорим о том, как менялось образование в Крыму вот со времен Советского Союза до независимой Украины. И вот, собственно, в этот период последних 8 лет, в том числе, на каком уровне сейчас образование, почему иностранные студенты продолжают ездить в Крым, несмотря на то, что, в общем-то, дипломы не везде признаются, не во всем мире. В текущем учебном году на обучение в учреждениях высшего образования на материковой Украине зачислили более 2000 студентов из Крыма. Это тоже важная часть из Крыма и из оккупированных частей Донбасса. Да, и мы поговорим также о том, насколько материковая Украина открыта для студентов из Крыма в том числе. Все это сегодня в нашем эфире. Я уже готова представить гостя нашего эфира. Это Владимир Казарин. С нами на связи по скайпу. Владимир Павлович, приветствую вас в нашем эфире.
Рад приветствовать вас. Здравствуйте.
Профессор Таврического национального университета имени Вернадского. И я надеюсь, что мы сегодня с вами успеем о многом поговорить в этом эфире. И также еще раз напомню нашим слушателям, что вы можете поучаствовать в эфире, задать свои вопросы, прокомментировать гостя в этом эфире. 8 800 10 06 926. Это номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма. И даже жители из соседней России дозваниваются нам регулярно по этому номеру. Ну, собственно, хотелось бы начать, знаете, с такого вот вопроса. Вопроса личного, может быть, да, потому что, исследуя вашу биографию, что доступно в интернете, во всяком случае, в Википедии есть там страница о вас, и вы из семьи военного, и, конечно, это значит, что вы переезжали. И, насколько я понимаю, вы учились там в Одессе, в Москве, в Феодосии, в разных школах. Важный ли это опыт и для ребенка, да, тем более, или, наоборот, это не очень удобно, потому что привыкаешь к одной среде, к одной какой-то системе, к одной школе, а потом следует переезжать. Как это было у вас?
Ну, я думаю, что как бы у каждого своя собственная судьба, но у меня такая, какая она была у меня. Отец военный, поэтому родился в Ашхабаде, в школу пошел в Москве. Вы упоминали города, где я учился, это в том числе Венгрия, и Будапешт, и Секиш-Хехервар, и целый ряд других всяких мест. А высшее образование – это Дальний Восток, Владивосток, куда отца когда-то переводили из Крыма. Он создавал первую, и она осталась единственной дивизией морской пехоты в Советском Союзе, там, в Владивостоке. Вы правы. Вы знаете, я помню, с одной стороны, внутреннее такие переживания подростковые, когда только-только познакомишься, сдружишься с ребятами, вдруг через полтора года, бывало и через год, бывало и через 7 месяцев. Семья поднимается, отца переводят куда-то на новое место, мы все уезжаем. Это одно. И приезжаешь в одну школу, они отстали от той программы, которую я в той школе уже изучил, сижу и думаю, что мне нечего делать. А приезжаешь в другую школу, они наоборот ушли вперед, и мне надо их догонять. И самое печальное в этом смысле, я вот сторонник того, что нужно интернаты закрывать, надо как-то иначе выстраивать для детей, которые далеко от учебного заведения, эту работу. Я помню это тяжелое состояние, когда нас возили в интернаты. В школе, школа была при воинской части 4-летка, одна парта первый класс, 2 парты второй класс, 1 парта третий класс. Все в одной комнате, разные стороны смотрим, там у нас доски на стенах, а потом в 5 класс уже надо ехать куда-то на машине. Это тяжелое испытание для школьника. Одновременно, наверное, это в чем-то меня сформировало, может быть, сделало крепче.
Вот вообще такая практика обучаться в разных странах, ну, это, конечно, плюс, потому что если есть, наверное, способность, то можно изучить и другие языки, другие культуры и прочее. Но в то же время вот вы тоже говорите о том, что это сложно. А и тут вот сейчас тоже, знаете, такая современная параллель для крымских студентов в том, что абитуриентов, кто хочет украинский диплом, продолжать получать высшее образование в Украине, потом, может быть, за границей, в тех учебных заведениях, чьи дипломы признаются во всем цивилизованном мире, да, то этим детям приходится как-то параллельно учиться. Благо, сейчас есть интернет, это можно делать онлайн, конечно. Но вот по вашему мнению, это в плюс как бы образованию? Не теряет ли молодой этот человек, молодой организм, может быть, где-то, ну вот, знаете, лишнее время на это? Или, может быть, и охота пропадет учиться, потому что надо разрываться на вот эти все организационные какие-то моменты, может быть, личные. Плюс все-таки это такой возраст, когда хочется и с друзьями время, может быть, провести, да, да и просто там ничего не делать в какой-то момент.
Вы правильно затрагиваете эту тему. Я полагаю, что дети с оккупированных территорий находятся в особо трудном, тяжелом положении. Я начну с самого простого, бытового. Ну, ясно, что стипендия студенческая сегодня, прямо скажем, ничтожная, тем более еще по современным ценам, которые за последние 2-2,5 месяца выросли, и эти там 1300, 1500, 1700 гривен, это, конечно же, не для молодого человека, не стипендия, тем более, что из этой стипендии сразу 750-800 гривен он отдает оплату за общежитие. Посчитайте, сколько ему остается на то, чтобы кушать, на то, чтобы на транспорте куда-то там доехать, и чтобы девушку, которая ему нравится, пригласить и угостить мороженым или чашкой кофе с каким-нибудь десертом. Но дети с материковой Украины, они на уикенд могут сесть в автобус, сесть там в поезд подешевле, в электричку, уехать к себе домой на уикенд, там подкормиться, там мама в обратную дорогу даст ему сумку, наполненную там всякими соленьями, вареньями, там еще чем-то домашним, немножко денежек ему чуть-чуть подбросить, чтобы ребенок себя мог поддержать. Ребенок с оккупированной территории не может позволить себе поехать на уикенд, потому что за 3 дня ему не обернуться с Крымом или с Донбассом, или с Луганском, Донецком тоже невозможно. Во-вторых, ни с какой сумкой с продуктами его назад не пропустят. Сначала это будет карантин российский, потому что ну, они работают, чтобы как бы, ну, не возили то, что может перенести какую-то там опасность для аграрной продукции. Потом это будет украинская сторона, которая то же самое скажет, она стоит на страже. Потом он, съездив туда, как минимум должен там задержаться на неделю, на полторы, отстать от тех, кто учится вместе с ним. Мама, родители безработные, вряд ли дадут ему с собой денег. И это только создаст дополнительную ситуацию психологического какого-то такого дискомфорта, если не сказать надрыва. Мы, если хотим, чтобы дети с оккупированных территорий спокойно и с должной отдачей учились и с желанием ехали на материковую Украину, надо минимум в 2-3 раза увеличить стипендию для них, потому что они живут в отрыве от дома, и у них за все нужно заплатить. Нужно создать и им, и всем остальным студентам нормальные условия в общежитии, потому что у нас все общежития советского времени построенные по принципу удобства на этаже. Сами мы. Я сам через это прошел, и я знаю, что это такое, и мы сегодня все понимаем, что это не отвечает никаким европейским требованиям. Наконец, надо давать обязательную, обеспечиваемую вузом возможность подрабатывать. Ко мне постоянно приходили дети и говорили, что вот не, помогите, подскажите, я не могу найти работу, потому что куда я прихожу, мне говорят, или целиком работаешь у нас, а неполный рабочий день нас не устраивает, нам нужен работник на постоянной основе. Помогите, где нужно, можно найти работу, которая позволит и сохранять учебу, и одновременно как бы подработать для самого себя. Я думаю, что тут должна быть программа отдельная, которую чиновники из министерства разрабатывать не хотят. Мы поднимали этот вопрос неоднократно, но они, ну, ссылаются на то, что нет денег. Это общая, конечно же, причина, но и нет желания этим заниматься.
Я бы еще обратилась к нашей аудитории. Возможно, кто-то готов рассказать историю о том, как поступают, например, его дети, потому что тут зеркальная сторона, что в Российской Федерации в несколько дней тому назад заявили в соседней России, что вот, собственно, там постоянно увеличивают количество бюджетных мест для студентов и прочее. И на самом деле, если услышать, к нам иногда периодически звонят, анонимно очень часто рассказывают эти истории. Ну, бывает так, что абитуриентам проще куда-то в Москву уехать или в какие-то другие российские города попроще, да, во всяком случае, есть просто Крымский мост, по которому это проще сделать, чем пересекать админграницу. Вот поэтому...
Поэтому, позвольте себе перебить вас, поэтому очень многие учатся на Кубани. Вот тут как раз уже на уикенд вернулся и так далее.
Да, вот то, о чем вы говорили. Вы знаете, у нас есть комментарий о том, что в жизни все получится, если у тебя есть образование, серое такое образование в черепной коробке. У меня как раз к вам был вопрос. А всем ли нужно вот это вот высшее образование? Или, может быть, профильное? Да, потому что вот у нас как-то, ну, я так понимаю, что, наверное, это во многих странах, которые ранее были там в Советском Союзе, да, в постсоветском Союзе, есть такая вот история, что надо образование. И есть ли желание, нет ли желания, вот как-то массово всех отправляют. Потом, ну, есть такая практика, была во всяком случае в мое время, какие-то параллельные истории, когда можно где-то там что-то подкупить. Ну, в общем-то, чтобы корочка была, для этого будут делать все. Кто будет там Магарыч возить, а кто будет и деньги в конверте совать и прочее. Не знаю, какая ситуация, конечно, сейчас, но такие истории встречались. Вот надо ли всем бежать за этой корочкой, за этим дипломом, или вполне можно быть счастливым человеком без высшего образования?
Ну, с одной стороны, есть люди, которые не получали никакого образования высшего, а некоторые даже и со средним образованием по разным причинам подружились не до конца. И мы назовем многих великих выдающихся людей, которые состоялись как великие выдающиеся люди. Но это исключение. Я думаю, что на первый ваш вопрос я отвечу со своим убеждением. Конечно, да, нужно получать высшее образование. И в этом смысле я вспоминаю, я довольно длинную жизнь прожил, как когда-то вводили обязательно 8-летнее образование, раздавались глаза, да не надо 8-летнее, хватит там 5-6 лет в школе. Ну, я имею в виду школьное образование, не нужна 8-летка. Потом стали вводить 10-летку, всеобщую обязательно. Зачем 10-летка? Хватит 8 классов и все остальное. Сегодня для нас уже странно, наверное, разговор на эту тему. Конечно, нужно заканчивать 11-летка. Сейчас оно 11-летка и будет дальше 12-летка, как требует того современное образование в Европе и в мире. Поэтому оно нужно, но... Во-первых, нужно, я приведу пример. Приезжал мой друг, который 4 года отработал в Дубае. Мы с ним с крымских времен знакомы. Я его везу по Киеву, показываю ему Киев. Вот, говорю, ты ругаешься, что у нас дороги плохие. Вот видишь, смотри, видишь, дорогу укладывают. Вот асфальт кладут, вот мастера работают, специалисты. Он смотрит на это все из окна автомобиля. Потом говорит, да. 18 век. Я говорю, ну ладно, ладно, 18 век. А у тебя там в Дубае, можно подумать, там 21 век. Он говорит, нет, в Дубае не 21 век, в Дубае 22 век. А у вас 18. Я говорю, слушай, ну и в чем же такая разница? Он говорит, разница в том, что когда они кладут дороги, то сначала проходит вереница автомашин, которая снимает старый асфальт. Потом проходит вереница машин, которые убирают старую щебенку. Потом идет вереница машин, которые укладывают заново металлические плетки, проволоку и так далее, заливает первым слоем бетона. Потом идет вторая шеренга машин, которые укладывают щебенку. Потом третья опять всякие подложки. Потом опять щебенку. А потом последняя категория машин, которая идет, кладет, значит, асфальт. А потом асфальтоукладчики. И за все это время он мне говорит, на дороге нет ни одного человека. А у вас, ты видишь, они стоят десятками. Один работает, двое работают, остальные курят. Лопаты, ломы, там, метлы и так далее. Нет этого вообще, ты понимаешь? И те, которые сидят в кабинах этих автомашин, занимаются простой дорожной работой. У них как минимум среднее техническое образование. Профессиональное техническое училище, колледж и так далее, младший бакалавр. Но для этой техники это нужно. Поэтому первый ответ. 21 век потребует от всех нормального, серьезного образования, потому что без этого образования невозможно будет освоиться с той техникой, которой ты будешь руководить. Но второе, в чем вы правы. Надо уйти от старого советского принципа, получаем 5-летним образованием диплом и навсегда забываем об образовании. Вот нам этот диплом на всю оставшуюся жизнь. Наверное, не надо будет вот уже в скором времени 5 лет учиться. Недаром уже разделена западная практика, которая к нам пришла. Вот бакалавр, вот магистр. Для какого-то вида деятельности бакалавра достаточно. Они учатся 3-3,5 года. Потом, если ты хочешь магистра получить, придешь через 3 года, через 5 лет, через 8, когда возникнет необходимость. Ты получишь магистра еще 1,5 года, отучишься вместе, это получится высшее образование. А можно вообще иначе. Ты поступаешь, и, например, в университете ты идешь на физику, но там обязательно ты должен взять 1-2 гуманитарных предмета. Например, вы знаете, я всегда интересовался Египтом. Возьму я спецкурс семестровый или двухсеместровый по истории Египта. Никто не спросит, ты же физик, зачем тебе спецкурс по истории Египта? Отлично. А рисование, а музыка, а танец, а спорт, еще что-то. Да, я возьму еще вот это, возьму вот это, возьму вот это. В результате у них и получается, что Эйнштейн играет на скрипке. Потому что для него это естественно. Он физик, одновременно он с целым рядом прилегающих областей близко знаком.
То есть вот эта вот история, простите, что перебиваю, что, знаете, там гуманитарий, там технический склад ума и все, и нет никаких вот разграничений. То есть как-то иногда это как оправдание звучит, что я это не могу сделать, потому что я гуманитарий, например. А вы говорите о том, что человек может быть развит абсолютно всесторонне.
Это история из вчерашнего прошлого. Причем, вы знаете, в дореволюционные времена в Российской империи так же было, как и в других странах Европы. Например, ну, знаменитая наша актриса Вера Судейкина, которая будет близко знакома с Осипом Мандельштамом, он посвятит ей 2 стихотворения, а потом она уедет в Нью-Йорк и в возрасте 94 лет умрет, она будет, ее последним мужем будет Стравинский, великий наш композитор, и так далее, и так далее. Вот. Она будет учиться в Берлинском университете, она на первом курсе выберет химию, математику, историю архитектуры и живопись. И будет учиться не год, а 2 года. Никто никого не торопит. Хочешь освоить эту программу за 2 года, пожалуйста. Ну, там, наверное, на втором году, если ты задерживаешься, доплатить. А на втором курсе, который тоже у нее будет длиться 2 года, она возьмет в этот раз что-то музыкальное, она возьмет в этот раз историю, всеобщую историю искусств, она возьмет химию и возьмет биологию. Мы себя спросим, а какой у нее факультет? Да у нее никакого факультета, она хочет вот эти науки изучать. И у нее в дипломе будет написано, прослушала такой-то курс, такая-то оценка, такой-то курс, такая-то оценка. И потом, когда она будет приходить на работу, ей скажут, да, вот эти предметы позволяют вам работать по нашему профилю, давайте будем работать. Это одно. Образование должно стать гибким. Мы никак этого не хотим. Министерство категорически отказывается на выбор университетам и студентам отдавать выбор необходимых предметов. И второе. Сейчас на Западе все чаще вот этот лозунг «Поступайте к нам, вы получите у нас свой первый диплом, а потом получите до конца своей долгой-долгой счастливой жизни еще 46 сертификатов по разным предметам и по разным специальностям. Ты закончил и ушел. Через 3 года ты понимаешь, что тебе в этой области нужно дополнительное образование. Иди к нам, мы тебе дадим 4-месячный курс». 10-месячный курс, 1,5-годичный курс, какой тебе нужен, ты получишь сертификат и вернешься к этой работе. Можешь по совместительству, можешь с отрывом от производства, можешь вечерним образом. Я не могу понять, почему вечернее образование вообще ликвидировали в Украине. Многим удобно учиться, днем работать и вечером учиться. Нам мы плевать на запросы наших студентов, мы делаем так, как нам почему-то это удобно. То есть в итоге вот этими сертификатами, 1, 2, 15, 36, которые он получит, он вообще себя сделает специалистом, который может работать, ну не знаю, в 12, в 14, в 18 сферах, потому что его образование это позволяет.
Владимир Павлович, я бы еще хотела, как раз мы подошли к той теме, следующий этап нашего разговора, да, но в то же время тут в комментариях также реагируют на такое сравнение, о котором вы рассказали про Дубай. Безусловно, это просто не все там были и не все там будут, конечно, но то, что можно увидеть из роликов на YouTube, из рассказов там знакомых, то это абсолютно, это не то, что современное, это действительно будущее, которое, возможно, ждет еще и другие страны, и, безусловно, это очень богатая страна, которая сейчас, кстати, в большем зарабатывает на туризме. Вот. Но поговорим дальше о том, что же с крымским образованием, и это мы сделаем уже через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
С нами на связи по скайпу, да, с видео. Наш зритель на YouTube-канале «Крым Реалии» может это все увидеть. Владимир Павлович Казарин, профессор Таврического национального университета имени Вернадского. Кому, как не вам, задать этот вопрос по поводу крымского образования, как оно менялось? Потому что вы работали во время Советского Союза, при независимой Украине и после 2014 года, после оккупации Крыма, да, непосредственно видели своими глазами, что же вообще происходит. Почему я об этом задумалась, почему мне показалось интересно пообщаться с вами, потому что вот вышел сюжет недавно, «Вести Крым», выпустили сюжет о том, что иностранные студенты приезжают, и там такая статистика прям, что там они просто тысячами едут на полуостров учиться, получать образование в разных сферах. Я предлагаю сейчас нам посмотреть фрагмент этого сюжета, да, и потом обсудить и этот фрагмент, и в то же время, чтобы вы вот в общем дали оценку, действительно, меняется или что-то на полуострове, или все-таки все как-то в одном и том же положении осталось. Давайте посмотрим этот фрагмент.
Итак, больше 25 тысяч выпускников наших вузов стали специалистами в разных странах. Сегодня в Крымском федеральном университете обучаются студенты из 50 государств. Всего больше 2000 человек. Обучать гостей из-за рубежа в Крыму начали больше полувека назад пионеры, студенты из стран арабского мира, Латинской Америки и Кубы. Причины сейчас, как и тогда, неизменны. Большой список востребованных специальностей и климат. В Крыму, очевидно, теплее, чем в других образовательных центрах России, Москве или, скажем, Санкт-Петербурге. А качество образования ничем не уступает.
Приезжают часто родственники, друзья, знакомые тех, кто учился здесь в Крымском федеральном университете. Вот это важнейший фактор. Да? Люди видят вокруг себя успешных, состоявшихся людей, которые получили образование в Крыму.
Кришна Кумпи. 5 лет назад она окончила школу, что называется, на пятерке. Отличнице предложили обучение в России. Теперь девушка готовится стать агроинженером. Учится на 4-м курсе.
Я хотела что-то в агрономе. Мне нужно узнать о сельском хозяйстве, машин, тракторин, все, что есть.
Чтобы воплотить это в свои стране.
Да.
Ну, вот, собственно, такой вот фрагмент мы увидели. Такие примеры. Есть какие-то герои, да, которые из разных стран приехали. Что вы можете сказать? Почему приезжают иностранные студенты? Потому что действительно им рассказывали, может быть, их родители или знакомые, что вот такое вот образование, что я там, может быть, в 80-каком-то году там учился, ездил, и вот диплом, и мне это помогло. А это вот слава еще, может быть, того образования. Или действительно Крым сегодня, он готов делиться вот такими знаниями, опытом. Та база, которая существует, она может быть полезна разным студентам?
Ну, во-первых, я не верю ни единому слову из этого репортажа, и я могу это доказать, что все это неправда. Я очень сожалею, что близкий когда-то мне человек, Саша Мащенко, вот занимается, так сказать, такой пропагандой. Ну, оставим это на его совести, не буду вести с ним полемику. Дело в том, что в нашем университете всегда была очень сильная и очень многочисленная кафедра методики преподавание русского языка для иностранцев, РКИ, русский как иностранный. Вот эта кафедра ликвидирована где-то 1.5 года назад. О каком образовании для иностранцев можно вести речь, если этой кафедры нет? Она принимает на подготовительное отделение этих абитуриентов, потом она их обучает в течение 6-8-10 месяцев владению языком, и тогда они по разным факультетам уже расходятся и начинают учиться дальше. Отсутствие этой кафедры говорит, что никаких иностранцев там нет. Я знаю это от моих друзей, товарищей, которые там по разным причинам остались и работают, они не могут по разным причинам уехать. И все эти разговоры о тысячах иностранцев – это полная неправда. И неправда оправдана в том числе и потому, что, например, вот Китай полностью отозвал всех студентов оттуда, потому что Китай не признает захват Крыма. Он отказался от всех экономических проектов, которые ему Россия предлагала на территории Крыма. Порты, реконструкция железных дорог, там, всего остального. И нет там этих студентов. Ну, как-то один-два, наверное, заезжали. Но я думаю, что они выполняли особую роль, которую нужно было выполнить в этой форме. И отдельная тема, когда уже мы здесь в Киеве работаем, к нам обращались снова и снова иностранцы, которые там закончили, начинали еще в украинское время, поэтому они потом заканчивали кто через год, кто через два, потом приехав к себе в страну, например, там азербайджанцы целой группой приехали, а им говорят, не знаем никакого Крымского федерального университета, или вы начинали в Таврическом, вот езжайте в Киев, привезите нам диплом Таврического, или мы на какую работу вас брать не будем, потому что диплома о высшем образовании у вас нет. Это все неправда. И, наконец, Таврический университет в очень тяжелом сегодня положении. Фактически закрыт факультет физвоспитания, подготовки специалистов в области спорта. Тут приревновала, судя по всему, Москва, что этих специалистов они будут готовить только у себя. Значит, фактически свернут аграрный институт, который как бы включили в состав Крымского федерального университета. Я знаю, что сегодня на грани закрытия, реального закрытия медицинский. Вот, потому что, ну, в данном случае это вообще системно относится к странам бывшего Советского Союза. В области медицины у нас катастрофическая ситуация, потому что мы до сих пор, например, тех же хирургов готовим 7 лет. 5 лет плюс 2 года интернатуры вместе 7. Дело в том, что в Европе хирурга меньше 12 лет никто нигде не готовит, а нейрохирурга готовят 14 лет. Поэтому, когда наши показывают свой диплом, они говорят, вы что, учились всего 7 лет? Да, и вы хирург, да, спасибо, вот ваш диплом, желаем вам успеха, до свидания. То есть в этом плане мы как-то выпали из общего развития по целому ряду специальностей. И не верю я в это благополучие ни одной минуты, а здесь вот в Украине эта ситуация как раз весьма-весьма благоприятная, но опять министерство своими усилиями ее фактически наполовину уже разрушила. Украина могла бы зарабатывать ежегодно от 3 до 5 миллиардов долларов только на образовании иностранных студентов. Но когда начались вот эти все локдауны, связанные с ковидом, то иностранцы говорят, мы не можем к вам выехать. Ни из Китая, ни откуда. У нас закрыто, у нас закрыто. Давайте мы поступим к вам дистанционно. Деньги переведем через банк. Будем учиться дистанционно. А потом к концу учебы, через 2,5, через 3 года, так или иначе разрядка какая-то наступит, мы приедем на последний выпускные экзамены, лично подтвердим свое присутствие, сдадим что-то, получим уже диплом и вернемся к себе. Нет, мы уперлись, мы говорим, нет, вы сначала должны приехать, здесь поступить, мы вас лично должны увидеть, оформить документы, а потом, наверное, мы разрешим вам уехать к себе в страну и там дистанционно учиться. Они говорят, ну давайте просто поменяем местами вот эти два фактора, начало и конец. Нет, 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 не сделаем. Поляки все отменили, страны Балтии все для иностранцев отменили. Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, все отменили. Лишь бы они учились, поступали, в конце приедут, предстанут лично и подтвердят выпускными экзаменами свои знания. Только родная Украина стоит насмерть, и в итоге у нас каждый год падает, и в этом году очень сильно упал набор иностранных студентов по сравнению с лучшими временами. И на фоне постоянной хронической нехватки денег на высшее образование мы еще отказываемся от тех денег, которые Украина могла бы зарабатывать. Это просто какая-то деятельность, направленная на развал этой сферы образования.
Вы эти темы затрагиваете. Тут, наверное, надо еще кого-то, специалиста из этой сферы, потому что я не могу с вами дискутировать, очевидно, да, поэтому тут уже, может быть, на будущее мы сделаем там с кем-то из Министерства образования, в том числе украинского, да, вот.
Только обязательно позовите параллельно кого-то из нас, меня или другого.
Хорошо.
Чтобы когда мы будем слушать, что они говорят, мы им должны ответить, что на самом деле вот как обстоит, потому что они вам точно подарят красивый торт с вишенкой сверху.
Ну, это как каждый спикер, безусловно, хочет это сделать, да, и представить себя и свою тему, свою работу в лучшем свете, безусловно. Я бы хотела вот вернуть вас в Крым, да, опять же, потому что тут еще такой интересный момент, что и есть такой вопрос, скажем так, запрос, как так получилось, что вы работали и при независимой Украине, да, в Таврическом национальном университете, и потом остались на какое-то время после 2014 года преподавать. Есть мнение на каких-то там, на разных крымских сайтах, пророссийских или в комментариях, пишут о том, что вас уволили, что из-за критики образования как раз крымского. И, с другой стороны, некоторые вот те крымчане, которые переехали в Киев, они также удивлены, что вы сюда все-таки приехали, да, они сделали карьеру там. Поэтому к вам вопрос, что случилось, почему вы остались, да, во-первых, и что вы увидели, в принципе, за это время, пока вы там поработали после 2014 года, что-то с образованием уже начало происходить или нет, да, насколько вот, может быть, в лучшую сторону, может быть, больше финансирования, может быть, наоборот, меньше, и какие-то еще вот такие вызовы пошли, из-за чего вы не смогли там работать?
Нет, ну, моя позиция по всем этим делам, связанным с оккупацией и аннексией, она с самого начала была понятна. Мне тут даже ничего не надо доказывать. За меня эту работу сделал Аксенов, когда приказал ГТРК «Крым» сделать против меня фильм получасовой. Он называется «Владимир Казарин».